Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с программы «Здесь и сейчас». Омаж Ильязду. В Московском музее современного искусства прошла выставка, посвященная одному из основателей русского авангарда – Илье Зданевичу, художнику, издателю, теоретику искусства, без которого, по мнению многих критиков, не состоялся бы русский авангард и обеднел бы европейский. Выставочный проект приурочен к 125-летию со дня рождения Ильязда и 70-летию публикации «Поэзии неведомых слов» – одного из самых ярких коллективных изданий Зданевича. В Московском музее современного искусства я разговариваю с кураторами выставки Михаилом Погарским и Василием Власовым – художниками, редакторами и издателями. Начинает Михаил Погарский.
Зданевич – это человек, который неожиданно из эпохи Возрождения шагнул в 20 век. Это такой титан эпохи Возрождения. Я бы сравнил его, наверное, с Уильямом Блейком. Был такой пионер книги художника. Во всем мире его считают пионером книги художника. Это человек, который впервые обратился к книге как к инструменту для художественного высказывания. И Зданевич и Блейк, они были абсолютно многогранные личности. Оба были писатели, поэты, философы, художники. И оба делали книги и через книгу высказывали себя. Зданевич придумал такое направление, как всючество, которое как бы перешагивало через футуризм. Если футуризм был жестко обращен в будущее, то Зданевич говорил, что это неправильно. Мы должны жить вне времени. Времени нет. Для творчества времени нет. И могут быть шедевры в какой-то архаике, могут быть шедевры в настоящем времени, могут быть где угодно. И вот этот тезис Зданевича, что времени нет, мы его с Василием как бы и воплотили в нашей выставке. Мы сделали Зданевича нашим современником. Не случайно выставка называется «Зданевич здесь и сейчас».
Насколько я понимаю, каждый художник выражает себя через книгу, выражает себя в книге. Чем же отличается то, что сегодня мы видим, от того, что происходит всегда?
Ну, во-первых, когда художник берется за книгу свою, то есть, как мы ее называем, книга художника, она не подвергается никакой редактуре, потому что художник может высказаться в одном блоке от начала до конца, найти свой ритм. Я просто хотел бы продолжить даже Михаила, что он сказал про всечество, что Зданевич да, решил, что нет времени, но в то же время и нет пространства. И не зря он для каталога Гончаровой в свое время, в 2011 году, в каталоге написал, что Гончарова была в Арли, виделась с Ван Гогом, она переписывалась с Сезаном, она посетила Гогена в Полинезии. То есть это вот именно время и пространство, оно неразрывно. И для российского как бы искусства авангардного это было, конечно, что-то новое. И не зря, что наши футуристы называли себя не футуристами, а кубофутуристами. И когда приезжал Маринетти к нам в Питер и в Москву, то Хлебников был просто против его лекции. Он ходил, мешал ему, раздавал какие-то бумажки. Такое время, оно очень масштабное в нашем понимании. Оно в себя вобрало, аккумулировало очень много каких-то новаций в одной единице времени. Потому что весь авангард, он за 3 года весь раскрылся. Мы сейчас вот только смотрим, кажется, что это очень долго было, работа над этим шла и продолжалась. А на самом деле вот 3 года активной работы. Потому что каждый готовился, Малевич готовился к тому, чтобы выступить с супрематизмом своим. И он никому не показывал свои работы, он прятал. Все приходили посмотреть, что ты делаешь, он прятал. Для того, чтобы сделать вот этот, в это открытие взрыв какой-то вот визуальный.
Михаил, вы назвали Зданевича человеком Ренессанса, человеком Возрождения. Какое самое главное наследие, самое яркое оставил Зданевич? Что о нем следует помнить простому человеку, тяготеющему к культуре?
Ну вот опять я как бы повторюсь, да, самое главное все-таки это его личность, его личный опыт. И все, что он делал в самых разных областях. Он был археологом, он был писателем, он был поэтом, он был дизайнером тканей, работал у Коко Шанель как дизайнер тканей. Он был издателем, Ну, наверное, конечно, в историю он вошел как великий издатель. Мы здесь даже можем говорить, это не издатель, а художник книги. Он создавал вот эти книги как художник, как творец. Он привлекал туда величайших художников XX века, таких как Шагал, Пикассо, Матисс. По легенде, для того, чтобы Матисс поучаствовал в сборнике поэзии «Неведомых слов», Илья станцевал перед ним лезгинку. То есть Матисс уже был в возрасте, ему было так, это что-то неинтересно. И он тогда, да ну что-то я там буду участвовать. И тогда Илья станцевал лезгинку, он улыбнулся и говорит, ну хорошо, я буду участвовать.
Вот. А почему Зданевич умел танцевать лезгинку?
Потому что он грузин. Он грузин, он родился в Грузии, он сын грузинки. По матери он грузин, и он родился в Грузии, он жил в Грузии, и Грузия оставила на нем ну, такой вот огромный как бы, след на всей его деятельности. Он работал в Тифлисе, свое издательство «41 градус» впервые начало деятельность в Тифлисе. Тифлис находится на широте 41 градус, и по этой широте он назвал свое издательство, считая, что на ней также находятся другие великие города, такие как Токио, Мадрид, Нью-Йорк, ну там плюс-минус там, какие-то там десятые градусы. И потом он это издательство возродил уже во Франции. Вот правильно Василий сказал, что он стирал границы пространства, и одновременно он, конечно, стирал границы времени, вот как там Гончарова беседовала с Гогеном, а он, например, на свою первую лекцию в Париже, которую он сделал, приехал буквально 2 недели там прожил, и он уже делал лекцию о новой русской поэзии. И на свою лекцию он пригласил ни много ни мало, как Оноре де Бальзака и Виктора Гюго, отправив им приглашение по адресам их памятников в Париже. Ну, конечно, нерадивые французские парижские почтальоны эти приглашения не доставили, и они к нему вернулись. Но Илья считал, что он все-таки пригласил, и дух Гюго и Бальзака присутствует на его лекции. Я продолжил его игру, и на нашу выставку я не поленился и съездил в Париж, на Лювильское кладбище грузинское, и отвез приглашение ему и его второй жене Беронке Ксимею на нашу выставку. Поэтому мы с Василием считаем, что дух Зданевича здесь витает и присутствует. Здесь, да, здесь. Безусловно.
Письмо вернулось?
Я лично отвез. Лично отвез и отлично положил. Не доверял уже французским почтальонам, потому что я же знаю, что они нерадивые.
Василий, да. Кто первый изобрел ливр д'артист? Известно ли имя этого человека?
Известно. Это Амбруаз Воллар. Это французский, ну, можно сказать, коммерсант и издатель. Человек, который решил на этом немножко заработать. Он издавал книги и давал материал этот художникам, которые могли проиллюстрировать. И причем большим художникам тоже и Пикассо, и Матисс, и Дюрен, и Руо. Ну, художников очень многих он объединил этой книгой художника. Но они печатали большим тиражом, 300-500 экземпляров. Это очень большой тираж. И до сих пор эти книги можно даже купить. Они лежат неразрезанные. Вот у нас...
Вот с тех пор?
С тех пор. С тех пор. И многие коллекционеры наши, они покупают. Ну, они дорогие, но относительно дорогие. И поэтому вторая, там, третья волна. Вот мы, конечно, возродили книгу художника именно потому, что художнику легче в этой книге от начала до конца быть и редактором, и режиссером, и артистом. В общем, от начала до конца он сам создает книгу. Он может ее сделать там, в обложке, может ее в переплете, он может ее сделать так, что она будет просто как лист бумаги, может сделать гармошку, которая там аккордеон называется, да, у американцев. То есть он форму может придумать какую угодно, пятиконечную, там, круглую книгу. Это же такой процесс творческий, поэтому, когда художник въезжает в эту книгу, то он, конечно, уже и мыслит иначе, и у него без конца какие-то варианты крутятся в голове. Но это сплошное творчество, такое выражение в формате, в книжном.
Михаил, скажите, а каких писателей избирают художники для иллюстрирования вот таких вот книг, для создания ливра д'артист? Каждый ли удостаивается? Писатели при этом знаменитые или дело не в этом? Или вообще, может быть, дело не в текстах?
Ну, здесь было два разных подхода. Например, вот тот же Воллар, о котором начал говорить Василий, который был пионером ливра д'артиста, он считал, что текст относительно не важен. И он, например, когда для него Матисс иллюстрировал Улисса, по его собственному признанию, он даже не дочитал до конца это произведение. И вообще в самом жанре «Livre d'artista» художник и текст часто существовали достаточно самостоятельно. Тот же Матисс говорил, что для меня нет разницы, делаю я картину или я работаю для книги. То есть художник освободился, в отличие от иллюстратора, от профессионального иллюстратора, который обязан следовать тексту. Вот ему дал издатель задание проиллюстрировать, и он должен делать то, чтобы вот как бы проявить текст, проявить его фактуру, подчеркнуть, проявить. То Валлар дал художникам абсолютную свободу. И третий шаг, когда вот мы уже говорим, вот как, да, мы работаем в Англии, это называется «букартист», у нас еще термин не устоялся, мы называем это мастером книги художника или человек, который занимается книгой художника, делает книгу художника. Здесь происходит определенный диалог с тем автором, которого он выбирает. Иногда текст подчеркивает иллюстрацию. Здесь очень важна такая, скажем, такая синергия творчества, когда один плюс один становится больше двух. То есть происходит определенный синтез. Вот если этого синтеза нет, то чудо книги художника не происходит. Должно произойти чудо. Не текст иллюстрирует картину, не картина иллюстрирует текст. Они соединяются в единое целое, и в результате этого создаются новые произведения искусства.
Дело в том, что еще может быть такое, что вообще человек работает без текста. Вот я долгое время делал просто все книги, и они имели такое название «Книга для глаз». И многие спорили, говорят, а это не книга, такого быть не может, как это, текста нет. Но визуальный ряд там существует. Мы же фотографии смотрим вот так вот, это же тоже какой-то ряд. Поэтому и в книге то же самое можно это делать. Даже мне это гораздо интересней, когда не вводишь текст, а ты следуешь вот какой-то своей режиссуре. Проводишь, конечно, какой-то ритмический ряд от начала до конца. Я по образованию книжник, закончил Московский полиграфический институт и учился у больших, хороших людей. Поэтому для меня книга имеет нечто такое. Это какое-то пространство, в котором я могу существовать. Поэтому текст мне иногда мешает, а иногда нет. Но я просто знаю, что я хочу делать и как оно получается. Это все.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» программа «Зданевич здесь и сейчас». Об одной из главных фигур русского авангарда я беседую с кураторами выставки Зданевича в Московском музее современного искусства Михаилом Погарским и Василием Власовым, художниками, редакторами и издателями. Михаил Погарский.
Михаил, как устроена выставка «Зданевич здесь и сейчас»?
Ну, выставка, в общем-то, состоит из таких пяти крупных тематических разделов. Первый раздел – это архивные материалы, которые приехали специально из архива «Ильязда», из Марселя, благодаря президенту этого фонда Франсуа Мире, который здесь присутствует и будет на открытии этой выставки. Это фотографии, афиши, приглашения, письма, которые писали Ильязду художники. И, в общем, такой архивный материал. Второй блок – это сборник, антология поэзии неведомых слов, который в этом году исполняется ровно 70 лет. Впервые эту антологию Ильязд сделал как определенный ответ литризму, который набирал силу в 40-х годах благодаря Исидору Изу. И Исидор Изу тогда заявил, что они первые, кто начал работать со словом на уровне звука, на уровне буквы, на уровне слога. На что Ильязд сказал, ну, помилуйте, молодой человек, мы 20 лет уже с этим работаем. В 12-м году Хлебников начал писать заумные стихи, потом Кручев, Зданевич, и потом дальше дадаисты. И он собрал вот такой сборник, куда включил 21 заумного поэта, дадаистков, наших заумников, вплоть там до аргентинских поэтов, американских поэтов, таких как Юджин Джолос, Хуи Добро и так далее. И пригласил проиллюстрировать этот сборник величайших художников того времени, таких как Шагал, Матисс, Пикассо, Арп, Джакометти и так далее. И вот впервые в этом году мы осуществили перевод, или, точнее сказать, такие вариации на кириллице этого заумного французского языка. То есть сам Зданевич, когда, например, он... Эта книга была издана на французском. И когда он использовал русские тексты, например, того же Хлебникова, он делал обычную транслитерацию, что, конечно, скажем, хлебниковские тексты обедняло неимоверно, потому что там все-таки была игра со смыслом, игра слов, и много-много было всевозможных таких корневых каких-то склонений. И, безусловно, эта транслитерация на французский, она потеряла очень много. Мы постарались все-таки сделать такой, скажем, смысловой перевод, учитывая, работала целая команда переводчиков, это была сложнейшая работа, многие отказывались, начинали, в общем, это больше года тянулась вся эта история с переводом. И, в общем-то, мы осуществили перевод, или, точнее сказать, еще раз повторюсь, вариации на кириллице. И 20 современных художников проиллюстрировали эти кириллические вариации, и мы сделали новые ливры д'артисты, поэзия неведомых слов в 21 веке. Они выставляются как бы так, параллельно. Одна страница из книги Ильязда, одна страница современная. Такой диалог выстраивает. И также там мы представили книгу, которую сделали калифорнийские студенты на эту же тему. Третий такой пласт вот в этом разделе «Поэзия неведомых слов».
Давайте назовем имена, кто участвует. Какие художники современные участвуют?
Значит, современных художников у нас участвуют люди, которые давно работают с книгой художника. Это, ну, во-первых, мы с Василием участвуем как художники, не только как кураторы, но и как художники участвуем. Потом, значит, участвуют Леонид Тишков, Валерий Корчагин, Михаил Рошняк, Наталья Синева, Сергей Якунин, Петр Перевезенцев, Алексей Парыгин, Григорий Коцнельсон, Кира Матисен. В общем, 20 художников современных, с которыми мы работаем очень давно и уже делаем не первый проект. Они достаточно известны, ну, по крайней мере, в формате книги художника. Это самые такие известные люди, которые приняли участие в этом проекте. Они же все проучаствовали в еще одном разделе, который называется «Ильязда». Это еще одна ливра д'артиста, которая – это такой своеобразный омаж Ильязду. Здесь художник был абсолютно свободен, выбирал любые темы, лишь бы они в той или иной степени были связаны с Ильей Зданевичем, и делал два листа в любой технике печатной графики. Вот. Эти книги отпечатаны тиражами 41 экземпляр, вот, в честь его легендарного издательства «41 градус». И, соответственно, один экземпляр представлен на выставке. По одному экземпляру мы будем дарить художникам торжественно на открытии. Они там пачки заготовлены, стоят на столах. Ну и часть уйдет в фонд Vici Charity, который организовал вообще всю эту историю и профинансировал издание вот этих «Ливры д'артиста» и «Поэзии неведомых слов в 21 веке» и «Ильяста». И последняя часть, которая представлена на этой выставке, это арт-объекты, посвященные Илье Зданевичу, которые сделали современные художники. Тут и всевозможные кинетические инсталляции, и есть даже и печатная графика, есть и коллажи, есть просто живопись. Ну, в общем, самые разные жанры. То есть, опять же, художники были достаточно свободны в своем самовыражении, лишь бы это в той или иной степени относилось к Илье Зданевичу. Каждый выбирал сам, как он хочет сделать омаж Зданевичу.
Есть ли какая-то отчетливая динамика эстетическая, художественная, динамика выражения книги художника в «Ливр д'артист» по сравнению с тем, что было 50-80 лет назад?
Ну, наверное, есть, потому что на месте ничего не стоит. И здесь важно еще сказать, что когда мы, вот, можно сказать, возродили, ну, Михаил, там, я участвовал, там, еще у нас несколько людей, когда мы возродили вот книгу художника, в нашем понимании, то как-то процесс дорос до того, что вот мы сейчас сделали эту выставку здесь, в Музее современного искусства. То есть раньше мы просто мечтали сделать музей книгу художника. Но мечта эта до сих пор остается, потому что музея нет, но есть заинтересованные люди. То есть мы приучили людей смотреть на то, что мы все творим. И, ну, конечно, изменений много. Потому что, во-первых, когда ты только соприкасаешься, это одно дело. А когда ты уже в производстве, ты накапливаешь какой-то материал, багаж, то, мне кажется, появляются новые темы, появляются интересные работы, людей привлекает то, что они сами могут что-то напечатать, создать. Ну, скорее всего, создать. Вот это самое главное. А отличие, ну вот отличие, наверное, в том, что мы живем в сегодняшнем времени и можем устраивать диалоги с прошлым и, может, даже с будущим. Вот это, наверное, самое главное.
Например, уже некоторые иллюстрации для поэзии неведомых слов были сделаны не от руки, а с использованием компьютера. И одна из наиболее таких интересных и креативных, на мой взгляд, иллюстраций сделана Леонидом Тишковым, который, читая стихотворение Хлебникова, записал амплитуду своего голоса и графики этой амплитуды использовал как иллюстрацию. Вот такие какие-то новшества, они в прошлом веке еще были невозможны. Это вот как бы совершенно такой вот ноу-хау 21 века, возможности 21 века. И художники, безусловно, не стесняются использовать новейшие технологии, но особенность книги художника вот как раз в том, что она, с одной стороны, забегает далеко вперед, используя самые новейшие технологии, а с другой стороны, берет все лучшее из прошлого и выстраивает какие-то такие, вот, скажем так, мосты культур, мосты времени, диалоги между самыми разными временами, культурами, пространствами.
Илья Зданевич был ярчайшим авангардистом. Какое бы самое короткое определение авангарда вы дали бы?
Зданевич, да, он авангардист, но я боюсь называть и сформулировать, я не знаю даже как. Но, наверное, авангард – это то, что должно прийти на смену сегодняшнего дня. А что это такое, это непонятно. Хотя все новое уже создается сегодня, просто современники смотрят на это другими глазами.
Что такое авангард, Михаил?
Это опережая время, опережая время.
В каком плане? Как это понять?
В первую очередь, конечно, опережая время в духовном плане. Вот у Кандинского есть такой замечательный график, он выстраивает пирамиду. Вот. Если у основания этой пирамиды находится основная, так сказать, масса Земли, масса людей, то на верхушке находятся, так сказать, вот гении, художники, пророки, которые как бы прорываются на вершину и видят чуть-чуть дальше, чуть-чуть больше. Основная масса людей, она все-таки приземлена, она ходит по земле. А художник, он вдруг понимает, что на самом-то деле мы летим в безвоздушном пространстве, летим куда-то неизвестно куда, вместе с Солнцем, вместе с Землей. Мы парим, мы парящие существа. Мы все время летим, мы находимся в полете. И вот художники, авангардисты особенно, они это ощущают явно. Они ощущают, что мы умеем летать. И летим на самом деле. Просто надо это постигнуть, что мы летим. Вот. А основная масса предпочитает шагать по земле и подбирать там морковку, картошку из земли. Вот. И не задумывается о том, что на самом деле они умеют летать и летят.
Зданевич, здесь и сейчас. К 125-летию со дня рождения Ильязда и 70-летию публикации «Поэзии неведомых слов». В беседе участвовали кураторы выставки Зданевича в Московском музее современного искусства Михаил Погарский и Василий Власов. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Эквинанг. Штат Пенсильвания». Завершение главы. Читает автор.
С Константином Кузьминским я не была знакома, но однажды видела его в Ленинграде в 60-х годах. Как всегда в те времена, откуда-то из воздуха, стало известно, что некто Кузьминский устроил у себя в квартире нелегальную выставку художников-нонконформистов. Мы пошли к компании. Дело было вечером. Питерская квартира, как ее ни подсвечивая, не могла дать хорошее освещение, так что картины было по-настоящему не рассмотреть. Посреди одной из комнат стояла кушетка, и на ней лежал, нет, возлежал, худощавый молодой человек с живописно взлохмаченной головой. Голый по пояс, с огромным шрамом на животе и с крестом на груди. Он часто пыхал сигаретой, которую держал в очень длинных и тонких пальцах. Кое-кто из посетителей подходил к нему поговорить. И я слышала его громкий, чуть захлебывающийся голос, начинавший читать явно на публику какое-нибудь стихотворение. И тут же бросавший его ради собственного комментария, иногда уничижительного. чтобы и этот комментарий тут же бросить на полуслове и перейти, пыхая сигаретой, к другой теме. Мы ушли, не познакомившись. Уже в эмиграции я мельком увидела книгу Сюзан Масси «Пять поэтов» о ленинградских поэтах-сверстников моего поколения. Избранную пятерку, по мнению автора, составляли Горбовский, Соснора, Кушнер, Бродский и Кузьминский. Так я узнала, что Кузьминский поэт. Выбор меня удивил. По моим представлениям, пятым должен был быть Евгений Рейн. Но я уже привыкла к тому, что американские искусствоведы и литературоведы иногда присваивают чины и призовые места тем русским поэтам, писателям и художникам, с которыми их просто свела судьба или которых похвалили знакомые. Впрочем, я уже была наслышана об антологии ленинградской и московской поэзии 60-70-х годов, которую составил Кузьминский. Такой труд – 8 томов. Даже если он был любительским, особенно если он был любительским, вызывал уважительное изумление. Домик Кузьминских внутри был похож на букинистический магазин и на диккенсовскую лавку древностей, охраняемую в сенях двумя огромными собаками и пулеметом «Максим». И представьте, в большой комнате гостиной кухни-столовой, заваленной книгами, картинами и штучками, у стены стояла тахта, на которой возлежал все тот же кудлатый человек с сигаретой в длинных пальцах, правда, уже не молодой, сильно распузатившийся, но такой же полуголый. Только на этот раз он был в надетом на голое тело шелковом халате, который случайно, но часто распахивался, и не только на груди. Я ожидала каких-нибудь эпатажных сентенций, и уже было скисло. Но ничего подобного не произошло. Кузьминский неожиданно встретил меня с искренним и простым удовольствием, как желанную гостью, даже встал приложиться к ручке. И сходу начал декламировать мои стихи 30-летней давности. Но как тут было не растаять? Мои стишки, написанные в 60-х годах, давно вполне и заслуженно забыты. Они никогда не были напечатаны и никакими профессионалами не обсуждались. Но оказалось, что Костя Кузьминский любил их в юности и до сих пор помнил наизусть, хоть уже и перевирая понемножку, как помнил, тоже чуть перевирая, стихи множества признанных и непризнанных поэтов. И он не только помнил, но бескорыстно отстаивал их объективную ценность, потому только, что он, Кузьминский, их однажды полюбил и оценил. При нем мне было неловко обхаивать даже мои собственные стихи из уважения к гигантскому труду, который этот сумбурно одаренный, восторженный, самоуверенный, не меняющийся с возрастом подвижник вложил в реанимацию давно увядшей поэтической поросли 60-х, даже самых безвестных или забытых ее ростков. Я попросила разрешения подняться на второй этаж, он же чердак. Единственная комната наверху была увешана и заставлена картинами друзей-художников. Среди них несколько портретов хозяина очень интересных. Там была застекленная дверь, ведшая, видимо, на балкон. Я открыла ее и запнулась. За дверью был самоубийственный обрыв вниз, к бурному каменистому ручью. Балкона не было, а чтобы любопытные или пьяные гости не сверзились с высоты второго этажа, в дверном проеме на уровне пояса была натянута толстая металлическая цепь с амбарным замком. В первый визит к Кузьминским с приходом нашей компании начался был общий галдеж. Но беседы как таковой не получилось. Получился изредка перебиваемый кем-нибудь монолог Константина. Иногда интересный и связанный, иногда после выпивки в стиле гоголевского сумасшедшего. После нескольких визитов в Лордвилл я поняла, что мне с моей простой прямолинейной восприимчивостью ничего у Кузьминского не почерпнуть. Но я все равно с удовольствием заходила к нему вместе с аквинанскими жителями хлебнуть вдохновенного бреда, полюбоваться мейерхольдовской театральностью. Однажды заехали вечером. Сидели в крошечном садике между домом и частоколом, вокруг гамака с возлежавшим Кузьминским. На этот раз он был в кимоно, непременно распахивавшемся, и с самурайской повязкой на сидеющей шевелюре. Над гамаком висела голая лампочка на шнуре, которая качалась под ветерком, то освещая лежавшего ярким белым светом, то погружая в темень, как на сцене. Я засмотрелась на это мрачноватое шоу, как вдруг в 2 метрах от нас над самым частоколом замигали истерически красные и синие огни, раздался лязг гонга, пронзительные паровозные свистки, и буквально в 2 шагах от нас не спеша прогрохотал, гудя и сотрясая землю, длинный товарный поезд. Машинист в окошке повернулся в нашу сторону и приложил руку к фуражке. Несколько портретов. Беломлинские. В первый купальный визит к Кузьминским мы поплескались в быстрой и неожиданно холодной воде Делавера. Кузьминский вышел на берег в махровом халате и под огромным черным зонтом, распрощались на мосту и вернулись в Эквинан к Беломлинским ужинать. Взобравшись по тропинке к своему домику, Вика воскликнула: «Попробуйте только не согласиться, что это место поэтичное!» И начала читать стихи, неожиданно, Жени Рейна. Оказалось, она все их помнит наизусть, даже самые длинные. Она читала стихи назидательно, иногда даже грозно, как проповедь, требовательно глядя на слушателей и воздевая к небу артритный палец. «Бессмертие, какая ерунда! Нет выбора, вернее, нет ответа! Все достояние наше – череда бегущих лет, черед зимы и лета!» Как мне было жаль, что Женя этого не видит. Потом пили чай на маленьком крыльце с видом на закат за сопкой. Помню, как счастливы были тогда Беломлинские. Миша говорил: «Когда мы подписали все бумаги, пришли сюда и осознали, что этот дом наш, мы начали танцевать, как 2 идиота. Это был период их душевного подъема. Мише снова платили, хоть и немного, за его работу, за газетные иллюстрации. В новом русском слове его все ценили и любили. Но главной своей победой оба Беломлинских считали публикации произведений Вики». В 1991 году Игорь с удивлением прочел в журнале «Континент» Викину повесть «Неяркая жизнь» Сани Корнилова. Он тут же предложил Беломлинским сделать книгу, используя репринт журнального текста, украсив его бесплатными иллюстрациями, Мишиными. В этом случае книга получится дешевой, и мы сможем ее финансово осилить и окупить. Вика не верила своему счастью. Тут-то мы и узнали, что главной причиной их отъезда из Союза были отказы советских издательств печатать Викины рассказы и повести, и что свои ярости и отчаяния по этому поводу Вика переживала с армянско-еврейским накалом. Когда в Эрмитаже вышла ее первая книжка под псевдонимом Виктория Платова, один из авторских экземпляров Вика подарила Игорю со стишком, который начинался словами: «Издатель бедный, эта книга тебе в доход прибавит фигу». Когда Игорь издал 2-ю Викину книгу, цикл автобиографических рассказов «Руальд и Флора», вошедший в 1994 году в короткий список русского букера, Миша благодарно сказал ему: «Ты не можешь себе представить, что ты сделал для нашей семьи». Из этих слов мы поняли, что и семье досталось в свое время от яростного Викиного отчаяния. Надо признаться, что меня первые Викины вещи не вдохновляли, несмотря на букера. Но ее последняя повесть «Берег» и сейчас кажется мне замечательной. Текст повести, неожиданно после Викиных прежних произведений, но вполне ожидаемый при Викином темпераменте, четкий, скупой, беспощадный, а герои, хуторяне, забытые богом Приазовской долины, люди очень далекие от самой Вики, от круга ее знакомых. Обсуждая с ней эту повесть, я узнала, что Вика и в Питере не была белоручкой. Несколько лет она одна, с редкими Мишиными наездами, проводила по 3 летних месяца в глинобитном домике на пустынном берегу Азовского моря с 2 маленькими детьми, своей младшей дочерью и внучкой, которые были однолетками. Там-то она и насмотрелась на своих персонажей. Цитирую. «Появилась на берегу феодосийская дачница Анна Петровна. Обожательница всего прекрасного и ужасного, Петровна, недолго думая, за пустяшную цену купила дом с красивым видом на море и не ошиблась. Здесь и того, и другого было не занимать. День и ночь кружатся, варятся над долиной ветры, и каждый со своей причудой. Вырвется южный, унесется за море и вернется, неся на берег морскую прохладу. Северный, наоборот, притянет с суши зной, духоту, а есть еще низовка. И все они воют над долиной, но к вою их неумолчному можно привыкнуть. Он порой усыпит тебя, укачает, как ребенка в люльке. Труднее привыкнуть к тому, что воздух на берегу в любую погоду, все 365 дней в году, накален соседской ненавистью». То скрытая молчаливая ненависть это находила выход только в оголтелом лае собак, то откровенно проступало в поступках и словах, в бесконечных доносах, которые строчила Людочка, красавица на выданье, грамотная дочечка старухи Савельевны». Конец цитаты. Повесть «Берег» тоже вошла в короткий список русского букера в 1999 году, а написана она была в 1998 в «Эквинанке». В «Эквинанке», кроме походов к мосту и к Кузьме, была еще любимая послеобеденная прогулка по луговой дороге, заросшей по обочине цветами. Вика обычно на эту прогулку не ходила, оставалась мыть посуду, категорически отогнав от раковины нас с Таней. «Да идите вы уже, у меня последнее время ноги устают долго ходить». А я мою посуду и смотрю на вас в окошко, на всю компанию, как вы уходите по дороге. И вижу, кто там рассказывает, машет руками, кто смеется, кто цветы собирает. Такая радость на вас смотреть.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Эквинанк, штат Пенсильвания». Завершение главы. Читает автор.
Еще портрет. Шнурова. В один из приездов в «Эквинанк» все были приглашены на субботний вечер к художнику Александру Шнурову. Там готовилось большое сборище. Вика испекла огромный пирог с капустой. От дома Беломлинских отправлялись на трех машинах. Заехали Агафоновы, Юлик с Тамарой, чтобы кого-нибудь прихватить, если надо. Долго распределялись по машинам, так, чтобы в каждой был лоцман. Ехать надо было по путанным лесным дорогам. Командовала Вика, и чтобы освободить для командования свой указующий артритный перст, положила противень с пирогом на крышу автомобиля и забыла. Так с пирогом на крыше и рванули. К Шнуровым приехали на закате, который с трудом пробивался сквозь лесную глушь. Пустынно, 2-3 домика вблизи, бедные, залатанные, подкрашенные, с заготовленными на зиму огромными поленницами дров. Явно не для камина, значит, живут с дровяными печами. Дом Шнуровых – бывшая сельская начальная школа, рассчитанная на 15 детишек, крохотная. Ко времени покупки она официально считалась непригодной для жилья. Среди соседних домов Шнуровский казался самым недоделанным. Крыльцо без перил, вокруг строительный мусор – за домом поднимался лесистый холм, и в его основании громоздились два огромных мшистых валуна. Хозяин вышел встретить, худенький, саркастично добродушный, в какой-то нелетней вязаной шапочке. Он, как и Юлик Агафонов, вызывал ощущение непредсказуемости. Такой на вид русский леший в американской избушке, а кто там за этим кроется, бог знает. Увидел, что я смотрю на валуны, сказал мимоходом: «Я на днях выхожу сюда к вечеру». А на этих валунах сидят две рыси, как сфинксы. Каждая на своем валуне абсолютно неподвижна. Мы, дамы, заахали. Миша Беломлинский не без тревоги спросил: «А они ушли, когда тебя увидели?» «Ни черта. Я ушел. От греха». Прежде чем зайти в дом, меня подвели к тому, вокруг чего грудой лежали стройматериалы. Это было круглое, сложенное из огромных камней, скрепленных цементом, основание непонятного строения. Миша Беломлинский сказал: «Здесь Шнурик строит двухэтажную Вавилонскую башню». «Трехэтажную», – поправил хозяин. Вика захохотала: «Чтобы заточить там свою жену Наташку». Шнуров оживился: «А что, это мысль?» Вышла на крыльцо жена Наташа, тоненькая, с терпеливым, нежным лицом, и сказала: «Да мне нечего бояться, я умру до того, как он достроит. Проходите, гости, в дом, а то темнеет». Внутри дом Шнуровых был тоже неоконченный, но вполне обжитой стройкой. Одна стена недообшита досками, наверху в спальне недоделан потолок и незакончено роскошное круглое окно. Но на лестнице столбики перил резные, черные, с каким-то, кажется, кельтским узором. Я застряла около них и спросила пробегавшую с тарелками Наташу: «Откуда эта красота?» Она указала тарелками на мужа. Я переспросила: «Это Саша сам сделал?» «Да, конечно, он тут все сам сделал. И витраж в ванной, посмотрите». Дверь в ванную, некрашенная, как и лестница, вся покрыта искусной резьбой, типа средневековой, на мой непросвещенный взгляд. В двери сделаны крохотные неправильные формы окошки в виде сердцевин выпуклых, тоже неправильной формы цветков. Туда вставлены прозрачные камушки, которые ярко и разноцветно горят, если в ванной зажигается свет. И витраж в окне не какой-нибудь грубый, рыночный, а тонкой работы узор, как в старинных европейских церквях. Картины Шнурова были темными, с мистической символикой, с преобладанием темы смерти. Они, как мне сказали, изредка продавались российским, кажется, коллекционерам. Уже по ним стало понятно, что Саша Шнуров – философ, поэт и мистик. Я немногое уловила из его разговоров с Игорем и с другими достойными собеседниками, но две вещи мне запомнились. Во-первых, его зацикленность на презрительном сарказме в отношении к коммунистическим вождям. В доме на стенах висело и до сих пор, кажется, висит несколько антикультовых работ с изображениями Маркса и Ленина. У Шнурова были с ними явно особые счеты. Похоже, он не мог простить им свою обманутую детскую любовь. Позже в его автобиографических записках я прочла, что его бабушка, его ангел-хранитель, всю жизнь оставалась преданной ленинкой. Мне очень понравилась идея Шнурова соединять искусство с ремеслом. Я недавно нашла в интернете короткий фильм о нем, автор Анатолий Курлат. Там Саша говорит автору фильма: «Я понял, что постмодернизм – не выход. В чистом искусстве нет совести, что ли, а без нее это так, забава». В общем, получается, что свобода искусства привела к свободе от искусства, а в ремесле все-таки есть ответственность. Конец цитаты. В тот первый вечер у Шнуровых, когда стол в единственной, но очень большой комнате первого этажа был уже накрыт, раздался пронзительный крик Вики Беломлинской: «А где пирог? Миша, а где пирог?» Один из приезжих гостей, чтобы утешить Вику, вскочил в машину и в кромешной тьме рванул на безнадежные поиски, доказав этим, что кое-кто еще любит Вику не только за ее купеческие пиры. Он вернулся через полчаса, привез противень и сообщил, что видел койотов, доедавших пирог. «Викуля», — сказал он, — «начинка выглядела сногсшибательно». Некрасовы. Иногда в Эквинанке мы попадали и на другие многолюдные застолья. Одно из них в доме художника Владимира Некрасова и его жены Шуры, правда, уже не в самом Эквинанке, а в соседнем городке Депозит. Некрасовы переехали туда после того, как к ним на веранду стал ломиться медведь, старавшийся добраться до черничной ватрушки, которую Шура оставила там остывать. Депозит был когда-то оживленным речным портом, а теперь доживает свой век. От прежней роскоши остался кинотеатр. Арт-деко, брусничный бархат, уют прошлого века и прошлого же века старушки-владелицы, готовые крутить фильм даже для одного случайно забредшего зрителя. Дом Некрасовых стоял на отшибе, на берегу одного из рукавчиков Делавера. Володя разбил там огород и сад, все ухоженное, цветущее, плодоносящее. Некрасовы, оба с былинными славянскими лицами, были людьми красивыми, категоричными и суровыми. Перед первым визитом к ним Вика меня предупредила: «Боже упаси, не кокетничать с Некрасовым и даже не увлекаться беседой с ним. Шура страшно ревнива, всегда и во всем винит женщин и не останавливается перед прямой конфронтацией, включая физическую». К восторгам гостей по поводу Володиного сада-огорода она относилась пренебрежительно. Она была родом из многодетной семьи, ей было свойственно твердокаменное чувство долга и умелость во всякой работе. К говорунам и к неумехам она относилась с раздражением, если не с презрением. Картины, которые Некрасов писал в «Эквинанке», были очень разными, но все душевно беспокойными какими-то, судя по раздрызганной и грязноватой цветовой гамме. Они казались мне талантливыми, но тяжело, мучительно талантливыми, смутными. Из того, что я видела, ясным и даже игривым был только портрет Кости Кузьминского. Некрасов изобразил его безногим Зевсом, возлежащим в позе римского патриция и словно слепленным из сероватой глины с неожиданными блестками. Безногое тело Кузьминского Зевса кончается нарядно украшенным праздничным пенисом. Застолье у Некрасовых не было таким веселым, как у Беломлинских или Шнуровых. Хозяева были обидчивы и мнительны, без самоиронии. «Они преувеличенно русские», — говорила про них Вика. Так что приходилось осторожно выбирать темы и выражения. Из-за стола все быстро выбирались в сад и к реке. Но купаться там не тянуло. Речка торопливо неслась, словно по делам, трепя и обгладывая прибрежные кусты, взбаламучивая с берегов рыжую глину. И не было в ней ни сонной задумчивости, ни кувшинок, ни стрекоз, а только мутный поток, деловитый и целеустремленный. Позже я узнала, что до отшельничества в северной глуши Некрасовы шумно жили в Нью-Йорке, на берегу Ист-Ривер, в каких-то самодельно благоустроенных развалинах. И их дом был местом приюта и сборища мигрантской богемы. Судьбу некрасовского творчества я знаю штрихпунктиром от самого Володи. Вскоре по приезде в Америку он сделал большой витраж. который понравился одному старому и богатому американскому бизнесмену. Тот несколько лет подряд заказывал Некрасову такие витражи, платя за них хорошие деньги. Но, как оказалось, старик не использовал их в своих зданиях, а держал в каких-то запасниках, чуть ли не в сарае. Потом бизнесмен умер, и Володя не смог узнать, где находятся его работы и что с ними стало после смерти коллекционера. Наследники отнеслись к запросам художника раздраженно, и Володя подозревал, что они просто все выбросили. Снова Беломлинские. В начале 2000-х годов уютный русский эквинанг, такой, каким я его любила, начал разваливаться. Вика Беломлинская сломала ногу на крутом склоне холма и вдруг охладела к своему дому. Не только из-за ноги. В Америке многие неопытные эмигранты нашей волны, покупая старые дешевые дома, плохо представляли себе, во что ввязываются. Довольно быстро выходила из строя отопительная система, требовала ремонта крыша. На чердак пробирались и загаживали его белки. Несущие балки начинали есть термиты. Все это требовало починок и серьезных трат. Мы с опозданием понимали, что в Америке жить в собственных домах, даже дешевых, могут только обеспеченные люди или большие умельцы. Беломлинские продали дом и переехали в другой, в городок Хэнкок. Но в новом доме не было уже того очарования. У Вики началось то, что американцы называют «writer's block». Она перестала писать, терзалась, пыталась освоить рискованный прозаический стиль старшей дочери Юли, которая к тому времени тоже стала писательницей, довольно известной после романа «Бедная девушка». Но то, что у Юлиного поколения получалось весело, дерзким и даже подкупающим, у Вики становилось натужным, вымученным и грубым. От отчаяния она во всем красочно винила бедного Мишу. «Ходит тут», – цедила она сквозь зубы, – «ставит ноги в третью позицию». Миша действительно двигался немного балетно. В Хэнкоке мы с Викой ходили купаться на речку, тоже отпрыск Делавера, уже настоящую, тенистую, заросшую, с быстрой, но теплой водой. Там был травяной пляж 100 метров длиной. Мы входили в воду на одном его конце, двумя грибками доплывали до середины. Там нас подхватывало течение и несло не очень быстро, плавно, так что мы могли вслазь поболтать. На другом конце пляжа мы выбирались из воды, возвращались по берегу обратно и повторяли наш ленивый заплыв. Вика жаловалась со страстью. «Пойми, он создает в доме атмосферу посредственности». Я изумлялась. «Кто? Миша?» «Побойся Бога, Миша талантливый человек». Но Вика только качала головой и предостерегающе грозила кривым пальцем. Однажды мы не заметили стоявшего в воде Мишу, который услышал Викины бессмысленные обвинения. Не могу забыть его огорченное, обеспокоенное лицо. Кажется, именно в тот приезд я услышала от Миши поразившее меня откровение. За столом вспоминали юность, кто-то упомянул Викины любовные приключения и осекся, взглянув на Мишу. Но тот сказал серьезно и искренне. Я всегда с большим уважением относился к Викиным романам. Кто бы еще мог так сказать? Вика Беломлинская умерла в 2008 году от рака легких. Она курила с ранней юности. Но мне казалось, что она заболела тогда, когда ее постигло глубочайшее разочарование. Отбросив чуть ли не с отвращением писательство, Вика возложила все надежды на судьбы своих девочек, младшей дочери и внучки. Она выстраивала за них планы их жизни, причем как все, что она делала, со страстной уверенностью. Но, естественно, их жизни пошли своим путем, а не тем, который выбрала она, и она не смогла с этим смириться. Первое время после Викиной смерти мы часто созванивались с Мишей. Он присылал нам по почте мини-рассказы, в которые он очень удачно превратил свои знаменитые устные истории. Про жизнь без Вики он говорил: «Так вообще ничего, только придешь с улицы домой, и некому рассказать, что видел». Однажды мы навестили его в Нью-Йорке, в маленькой квартире в Квинсе, куда они с Викой переехали с началом ее болезни. Миша сказал, что проводит все вечера в кресле перед телевизором. Стену над телевизором, всю, от угла до угла, занимала шеренга Викиных фотопортретов. Всех возрастов, один прекраснее другого. Не на них ли он смотрел вечерами из своего кресла? Тень Вики Беломлинской для меня все еще живет в Квинанке. Моя посуду в своей кухне перед своим окном – я иногда вдруг ясно вижу, словно Викиными глазами, компанию друзей, уходящую по луговой дороге. Кто машет руками, что-то рассказывает, кто смеется, кто собирает цветы. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Наводнение. Наводнение 2009 года случилось неожиданно. Не весной, не осенью, а в июле. И всех застало врасплох. Потом говорили, что из водохранилища в районе депозита не сбросили вовремя воду, но официально ничего об этом не сообщалось. С вечера вода появилась в низинках. Жители ходили проверять свои речки, смотрели, как они несутся, пухнут и уже не журчат, а ревут. Но все думалось, что обойдется. Перегнали автомобили на улочки повыше. На всякий случай начали уносить кое-что из подвалов. В депозите к тому времени из знакомых жили не только Некрасовы, но и мои питерские друзья Марк и Марина Подгурские. Они тоже надеялись, что пронесет. Ночью Марк вдруг проснулся в своей спальне на втором этаже. Было вроде тихо, если не считать негромкого, но постоянного гула, который доносился снаружи. Марк вышел на лестничную площадку и услышал внизу тихий плеск. Электричества не было, он зажег фонарик, и его свет отразился в воде. Рано утром их вывезли на лодке, в которую они вылезали из окон второго этажа. У них пропало все, что портила вода, от книг и мебели до семейных фотографий. Некрасовский рукавчик Делавера перелился через край под утро. В несколько минут залил всю округу, выворотил с корнями некрасовский огород и наполнил их отделанный и ухоженный подвал глинистой жижей. У Кузьминских ручей, протекавший за домом, слился с Делавером, и этот общий поток с ревом обтекал их дом, потом прорвался внутрь и поволок с собой все, что двигалось. Кузьминских тоже вывозили на лодке. Мы с Игорем приехали, как только схлынула вода. Реки по дороге стали глинистыми, и они все еще бурлили и неслись во все стороны, как будто расползались рыжие змеи. Страшно было смотреть. Фермы стояли по пояс в воде. В депозите улицы, тоже рыжие от глины, были завалены сломанной мебелью и грязными вымокшими вещами. Около них возились хмурые люди. От каждого дома тянулся шланг. Насосы откачивали воду из подвалов. Вскоре после наводнения мои друзья Подгурские переехали в другой дом на холме. Некрасовы свой дом отремонтировали, продали и уехали в Нью-Йорк. Кузьминских временно поселил у себя на чердаке молодой сосед-строитель Боря. Их дом с помощью друзей отремонтировали до жилого состояния. Мы с Игорем в числе многих других послали им немножко денег на восстановление. Элла позвонила поблагодарить и сказала: «Марина, Костя просит передать, что Ленинград весь уплыл. Два ящика со всеми материалами». Костя умер от сердечного приступа в 2015 году. Осталось два памятника ему. Один, конечно, антология. А другой – документальный фильм «Константин и мышь» создал режиссер Андрей Загданский. Это такой памятник, какой только и можно было поставить Кузьминскому. Сцены, монологи, портреты, виды – отрывочные, не очень последовательные, даже сумбурные, но яркие и трогательные, как и сама фигура Кости Кузьминского. Умерла вскоре после переезда в Нью-Йорк Шура, жена художника Некрасова. И недавно его сын показал мне новые картины Володи, написанные уже после Шуриной смерти. Правда, только фотографии на телефоне. Картины оказались неожиданными. Тоже многоцветные, но яркие, даже веселые. То ли художник так возмещает радость, утраченную со смертью жены, то ли наоборот, всякий брак, даже счастливый, все-таки немножко тюрьма. Юлик Агафонов изменил стиль и написал яркие воспоминания о своем московском детстве. Его работы можно найти в журнальном зале. После наводнения я еще долго ездила в Эквинанк одна. Дорого и муторно, двумя автобусами. Я останавливалась в депозите у друзей Подгурских и проводила в своих любимых местах два выходных дня. Редко с кем из оставшихся успевала повидаться. Но однажды я осталась подольше, и нас пригласили Шнуровы. К счастью, днем. Я вышла из машины и увидела законченную Сашину башню. Не любительское строение, не дешевую подделку, какие ставят в американских развлекательных парках, а настоящую средневековую башню. Каждый камень был уложен так искусно, что все вместе они составили строгий древний узор. Из стены кое-где выступали маленькие гладкие камни, напоминавшие то морду химеры, то черепаху, то цветок. Жена Шнурова Наташа вышла нас встретить, и я честно сказала ей: «Наташа, я-то дура, приехала вам сочувствовать». И правильно сказала Наташа: «И сочувствуйте». «Не могу, ведь башня-то получилась произведением искусства». Мне кажется, что башня Саши Шнурова стала воплощением таинственной силы призвания, которая заставляет людей годами, десятилетиями создавать свои творения, никем не оплаченные, никем не признанные, даже иногда никому неизвестные. а Эквинанг прячет их в своей глухомане от моды, от амбиций, от соблазнов, от приговоров, от успехов и от провалов. Эквинанг – иммигрантская башня из слоновой кости.
Марина Ефимова читала новую главу своих воспоминаний, премьера которых каждый месяц в нашей передаче. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.